Глава 6. Гарри Трумэн начал свою политическую карьеру при активной поддержке мэра Канзас-Сити и известного функционера Демократической партии штата Миссури Тома Пендергаста. Обладая определенной популярностью и уважением, как ветеран Первой мировой войны, Трумэн был избран судьей, а впоследствии председателем суда округа. К 1934 году он набрал достаточный политический вес для того, чтобы стать членом Сената США. Избрание в Сенат прошло не без поддержки все того же Пендергаста, который имел сомнительную репутацию коррумпированного партийного босса. К 1940 году, когда пришла пора переизбраться на новый срок, Трумэн вновь заручился поддержкой партийного аппарата. Пендергаст к тому моменту уже сидел в тюрьме, но помощь Трумэну оказал сменивший его Ханниган. С началом Второй мировой войны Трумэн приобрел известность как председатель Сенатского комитета, занимавшегося расследованием фактов коррупции и неэффективного расходования средств в ходе реализации национальной программы обороны. Однако одно из своих самых резонансных заявлений он сделал не по поводу взяток и откатов при заключении правительственных контрактов на поставку вооружений. «Если мы увидим, что выигрывает Германия», — сказал он почти сразу после нападения Гитлера на СССР, «то нам следует помогать России. Если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. И таким образом пусть они убивают как можно больше». Эта позиция сенатора от Демократической партии обратила на себя благосклонное внимание многих влиятельных людей не только в США, но и в Великобритании. Уинстон Черчилль, как премьер-министр, конечно, не мог открыто согласиться с таким заявлением, но его сын Рудольф не скрывал своих взглядов. Идеальным исходом войны на Востоке был бы такой, когда последний немец убил бы последнего русского и растянулся мертвым рядом. Открыто заявлял он, практически повторяя тезис Трумэна. Да и сам премьер-министр, несмотря на слова о поддержке СССР в борьбе против Гитлера, не скрывал своего отношения к советскому государству. «За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я», заявил Черчилль в своей речи по поводу нападения Германии на Советский Союз. «Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем». Трумэн сделал столь одиозное заявление не просто так. Он отлично знал, что в своей позиции далеко не одинок. Поэтому сенатор совсем не удивился, получив приглашение на закрытую встречу, организованную такими уважаемыми членами Высшего общества Соединенных Штатов, как генерал Роберт Вуд, сенатор Бертон Уиллер и автомобильный король Генри Форд. От Великобритании обещали прибыть посол Англии в США лорд Галифакс и депутат парламента генерал Альфред Нокс. Будучи человеком прагматичным, Трумэн вежливо улыбался, отвечал на любезности, но привычно фильтровал всю словесную шелуху, лившуюся из уст политиков и промышленников, собравшихся в особняке Генри Форда в окрестностях Детройта. Однако надолго вступительная часть не затянулась. Все участники встречи были людьми занятыми и время свое ценить умели. «Джентльмены», — чуть изменившимся тоном произнес хозяин особняка, — посторонние разговоры мгновенно стихли, и собравшиеся в ожидании остановили взгляды на Генри Форде. «Наши гости из Великобритании проделали немалый путь, чтобы встретиться с нами. Думаю, нам следует предоставить им слово, тем более что информация, которую лорд Галифакс и генерал Нокс хотят нам сообщить, прямо касается будущего нашей страны и затрагивает интересы каждого из здесь присутствующих».
«Благодарю»,
— лорд Галифакс кивнул Форду и обернулся к своему британскому коллеге.
«С вашего позволения, генерал, я введу наших американских партнеров в курс дела».
Альфред Нокс возражать не стал, и английский посол продолжил, обращаясь уже ко всем участникам встречи.
«Итак, джентльмены, думаю, мне нет смысла подробно останавливаться на том, что нас объединяет. Все мы осознаем серьезную угрозу, заключенную в действиях Гитлера, но в отличие от господина Рузвельта и многих представителей истеблишмента Великобритании, не меньшую, а, возможно, и большую проблему мы видим в возможном распространении коммунистических идей, сосредоточием которых является Советская Россия. Мы собрались здесь именно сейчас, поскольку дальше откладывать решительные действия уже невозможно. Ситуация на советско-германском фронте достигла той точки, после которой руководству наших стран придется принять однозначное решение. Выступят ли Великобритания и США союзниками СССР или останутся в стороне? В первые два года войны положение Великобритании виделось нам критическим, и сразу после нападения Гитлера на Советский Союз Даже у сэра Уинстона Черчилля не возникало сомнений в том, что на союз с большевиками идти придется. Такого мнения мы придерживались примерно до конца сентября, однако уже в октябре стало ясно, что Восточный фронт оттягивает на себя все больше сил нацистов. Уход Роммеля из Северной Африки позволил нам в октябре-ноябре провести ряд успешных наступательных операций, поставивших немецко-итальянские силы в Ливии в крайне тяжелое положение. В то же время у наших военных сложилось впечатление, что при тех силах, которые Гитлер сконцентрировал против Красной Армии, у русских нет никаких шансов продержаться хотя бы до конца зимы.
«Судя по всему, теперь вы осознали свою ошибку», — кривовато усмехнулся Роберт Вуд.
«Не буду скрывать. Стойкость советского режима мы недооценили», — не стал спорить лорд Галифакс. «Начиная с октября, военная помощь Советскому Союзу была практически свернута. Однако русские каким-то образом смогли остановить гитлеровскую военную машину на подступах к Москве и даже отбросить нацистов к Вязьме и Ржеву, окружив основные силы группы армий «Центр».
«Насколько я знаю», — вступил в беседу сенатор Уиллер, — «там сейчас все не так однозначно. Гитлер совсем потерял здравомыслие и применил против красных химическое оружие. Сталин не остался в долгу, и как там все в итоге повернется, пока совершенно не ясно».
«Одно ясно», — вновь взял слово лорд Галифакс. «Кампания на Восточном фронте затягивается. Гитлер прочно увяз в войне с Советским Союзом, причем увяз гораздо сильнее, чем рассчитывал».
«Но ведь и мы теперь получили свою войну», — произнес отмалчивавшийся до этого момента Трумэн.
«Японцы наглядно продемонстрировали нам, что их нужно воспринимать всерьез. Сталин, кстати, отклонил просьбу президента Рузвельта о предоставлении аэродромов на советской территории для ударов по Японии. Думаю, это неплохой повод для того, чтобы отказывать русским в военной помощи и дальше».
«Это, несомненно, здравая мысль», — кивнул Генри Форд.
«Однако ситуация на советско-германском фронте такова, что если немцы сожгут в попытке деблокады Московского котла свои последние танковые дивизии довоенного формирования, в наступающем году им будет просто нечем воевать, ведь совершенно не факт, что им удастся пробиться к окруженным армиям. Это значит, что фронт покатится на запад. И уже в 42-м году мы с вами станем свидетелями вторжения большевистских орд в Европу».
«Совершенно с вами согласен», — поддержал Форда Трумэн. «Быстрая победа любой из сторон на Восточном фронте совершенно не в наших интересах. Война на Тихом океане потребует от США напряжения всех сил, и нам нечего будет противопоставить Сталину в Европе. Думаю, наши британские коллеги тоже не смогут совершить успешную высадку на континент раньше лета 43-го года. Им сейчас хватает проблем в Северной Африке и Индокитае. Это значит, что Европа окажется в полной власти Сталина. С вполне понятными последствиями в виде советизации всех захваченных русскими стран и вместо разрозненной войны и смертельно ослабленной континентальной Европы мы получим советского монстра, с которым будет совершенно неясно, что делать».
Трумэн замолчал и обвел взглядом собравшихся. Никто не торопился ему возразить.
«Думаю, с этим выводом согласны все присутствующие», — подвел итог лорд Галифакс. «Однако у меня складывается впечатление, что президент Соединенных Штатов имеет по этому вопросу иное мнение. В нашей стране президент, несомненно, играет весьма значительную роль. Однако неудачи на Тихом океане, будучи поданными в правильном свете, могут весьма негативно сказаться на его политических перспективах», — возразил Трумэн. «Недальновидная политика Рузвельта привела к тому, что США оказались втянуты в войну на условиях противника. Думаю, влияние присутствующих здесь политиков и представителей бизнеса будет достаточно, чтобы развернуть общественное мнение в нужную сторону. Чем дольше Гитлер и Сталин будут грызть друг друга, тем больше у нас будет времени и возможности решить свои проблемы с японцами и выстроить послевоенный мир по приемлемому для нас образцу. И если президент США этого не понимает, он должен сойти с политической сцены, чего бы нам это ни стоило».
Примечание 7. Маршал смотрел на меня с пониманием. Видимо, несмотря на все прилагаемые мной усилия, что-то весьма нехорошее на моем лице все же отражалось. Похоже, Шапошников знал о моих отношениях с сержантом Серовой и о том, что Лена осталась в формирующемся Ржевском котле,
однако касаться этой темы он не стал. «Товарищ Нагулин, начальник генштаба отошел от карты и жестом предложил мне занять место за столом. По результатам испытаний опытных образцов новых боеприпасов, созданных на основе ваших чертежей и рекомендаций, Ставка приняла решение об оснащении термитными снарядами М-13КАТ отдельного гвардейского полка реактивных минометов. К сожалению, пока наркомат вооружений не способен выпускать эти боеприпасы крупными сериями. Однако для одного полка «Катюш» товарищ Устинов обещает изготовить новые снаряды в достаточном количестве. Я на секунду отвлекся, формируя запрос вычислителю. Полк БМ-13 — это 3 дивизиона. В сумме получается 36 пусковых установок, каждая из которых в течение 10 секунд выпускает 16 132-мм реактивных снарядов. Итого 576 снарядов в залпе, способных эффективно накрыть территорию площадью до 100 гектаров. Это при применении обычных снарядов. Термитными лучше бить по меньшей площади, тогда воздействие запредельных температур на живую силу и технику противника окажется заметно выше. Ну, пусть будет не 100, а 50, даже 30 гектаров. Все равно получается очень серьезно. С боеприпасами объемного взрыва, к сожалению, возникли определенные затруднения. Продолжил Шапошников после небольшой паузы. Высокую эффективность показали только снаряды калибром от 200 мм. Но и для них добиться стабильного срабатывания пока не удалось. Зато весьма впечатляющие результаты продемонстрировали авиационные бомбы весом от 500 кг. В изготовлении они оказались значительно проще снарядов, и с учетом необходимости как можно более быстрого появления в войсках этого оружия, Ставка поручила товарищу Устинову сосредоточить усилия на налаживании массового производства именно этого типа боеприпасов. К настоящему моменту работает только опытное производство, способное выпускать мелкими сериями авиационные бомбы объемного взрыва АБОВ-500 и АБОВ-1000. Последние производятся практически штучно. Для отработки тактики и боевого применения сейчас завершается формирование смешанного авиаполка, вооруженного бомбардировщиками П-2 и истребителями Як-1. Учитывая обстановку под Ржевом, Ставка рассчитывает на то, что оба этих отдельных полка смогут оказать существенное влияние на ход боевых действий. Однако опыта в применении нового оружия у нас пока нет. Вы конструктор этих боеприпасов, и я бы хотел услышать ваши соображения о тактике их использования. Мне снова пришлось обратиться за справкой к вычислителю. По штату авиаполк — это примерно 60 самолетов. Для частей в статусе «отдельный» могут быть отклонения, но вряд ли общее число машин окажется больше 80. Учитывая, что полк смешанный, половина из них будут истребителями, что хорошо в плане самодостаточности части, но на истребители тяжелые бомбы не повесишь. Значит, остается 30-40 П-2, способных нести по две 500-килограммовые бомбы или, с некоторыми ухищрениями, одну АБОВ-1000. По нынешним скудным временам это вполне приличная сила, но чтобы оказать серьезное влияние на ход боевых действий в масштабах корпусов и армий, такому авиаполку нужно очень постараться. Товарищ маршал, бомбардировщики и гвардейские минометы БМ-13 — слишком разное оружие, чтобы постоянно применять их совместно. Хотя, если эффекты от их использования сложатся, на немцев это должно произвести неизгладимое впечатление. И все же новых снарядов и бомб у нас слишком мало, и использовать их мы должны так, чтобы результат для противника оказался максимально болезненным. То есть прежде всего нам нужно выявить наиболее значимые цели, а уже потом задаваться вопросами тактики их уничтожения.
«И, конечно же, разведку вы вновь хотите провести лично», — кивнул Шапошник.
И разведку, и последующее наведение «Катюш» и бомбардировщиков на цели.
Вы уверены, что нет более безопасных вариантов? У нас конструкторы обычно не занимаются боевыми испытаниями оружия, а вылеты с вашим участием уже не раз едва не заканчивались вашей гибелью.
Товарищ маршал, если Ставка хочет иметь значимый результат, других вариантов нет.
«Почему фон Клейст без приказа повернул танковые дивизии на северо-запад?»
Гитлер оперся обеими руками на стол, застеленный картами, и из-под лобья обвел своих генералов злым взглядом.
«У него была конкретно сформулированная задача — деблокировать московский котел. Мы отдали ему всю лучшую технику, которую смогли снять с других направлений и собрать на заводах Рейха. И что я вижу? Вместо того, чтобы двигаться на восток, он развернулся почти на 180 градусов.
«Мой фюрер», — после затянувшейся паузы взял слово генерал Йодль, «первая танковая армия фон Клейста делает все для выполнения поставленной задачи. Русский контрудар с севера нельзя было просто проигнорировать. Эту проблему требовалось решить как можно быстрее. А оставленные на фланге заслоны оказались не в состоянии остановить прорыв танков противника».
«Мы теряем время. Эти проклятые морозы убивают мою армию в московском котле. Вы понимаете, что с каждым днем мобильность окруженных войск снижается? Выходит из строя техника, слабеют люди, заканчиваются продовольствие и горючее».
Фюрер все больше терял самообладание и в конце каждой произнесенной фразы ударял кулаком по столу.
«Рейхсмаршал, вы обещали мне воздушный мост и в первые дни даже смогли обеспечить снабжение окруженных армий на приемлемом уровне. Почему сейчас группа армий «Центр» получает почти втрое меньше грузов, чем доставлялось ей в начале декабря?»
«Транспортные самолеты несут большие потери, мой фюрер. Нам пришлось отказаться от тактики.
Это все никчемное оправдание. Вы просто не справились с задачей, рейхсмаршал!»
«Мой фюрер», — видя состояние Гитлера, генерал Гальдер понял, что разрядить обстановку в зале оперативных совещаний и вернуть обсуждение в конструктивное русло может только какая-то позитивная информация, и такая информация у него была. 20 минут назад поступил доклад из штаба фон Клейста. Ржевский котел захлопнулся. Две русских армии отрезаны от снабжения и окружены между Вязьмой и Ржевом».
«Две армии?»
— скинулся Гитлер, скривив лицо в презрительной усмешке.
«Зачем мне эти армии? Мы окружали и уничтожали их десятками, и каждый раз на их месте вставали новые. Меня интересует спасение немецких войск, окруженных под Москвой. Роммель и Гот уже сейчас почти не способны ударить им навстречу. Если мы потеряем еще неделю на уничтожение русских под Ржевом, о прорыве изнутри котла можно будет просто забыть».
«Мой фюрер, о прорыве изнутри котла лучше забыть уже сейчас», — негромким, но твердым голосом произнес генерал-фельдмаршал фон Браухич. «Мы развязали химическую войну, а она, как оказалось, влияет на тактику и стратегию действий подвижных соединений гораздо сильнее, чем можно было ожидать. Во время Первой мировой не применялись стремительные танковые прорывы с целью окружения противника, и тот опыт для нас оказался почти бесполезен. Теперь же мы видим, что в условиях активного применения иприта и левизита быстрое наступление танковых сил возможно только при бесперебойном снабжении их средствами дегазации. В ином случае личный состав механизированных частей начинает нести высокие потери, и через 6-8 часов наступление приходится останавливать. У окруженной группы войск почти нет средств для преодоления обширных зон химического заражения, которыми русские прикрыли свои позиции на внутреннем фронте окружения. У группы армий «Центр» есть еще исправные танки и неприкосновенный запас горючего и боеприпасов для короткого броска навстречу нашему деблокирующему удару, но через иприт и люизит они не пройдут. А если попытаются, к своим выйдут единицы, покрытые ипритными язвами и умирающие от общего отравления организма». После слов Браухича в зале совещаний повисла нехорошая тишина, однако ее быстро нарушил генерал Йодль. «Мой фюрер, я уверен, что генерал-полковник фон Клейст все это тоже отлично понимал, разворачивая свои танки на северо-запад. У него-то пока со средствами дегазации никаких проблем нет, но при этом русский контрудар поставил под угрозу линии снабжения Первой танковой армии. И чтобы не повторить печальный опыт группы армий «Центр», ему пришлось предпринять энергичные контрмеры. Решение фон Клейста представляется мне единственно верным. Окруженные нами русские армии не смогут продержаться даже неделю. Они лишены снабжения и контролируют относительно небольшую территорию. В отличие от московского котла, который при всем желании не зальешь химией целиком, здесь мы имеем дело с компактно расположенными войсками противника. При интенсивной обработке их позиций боевыми отравляющими веществами средства химзащиты и дегазации у русских быстро закончатся, а дальше им останется либо сдаться, либо умереть в мучениях. Это вопрос нескольких дней.
Столько наши солдаты в московском котле вполне смогут продержаться, особенно если им самим не придется идти на прорыв. Ну а дальше, после капитуляции или уничтожения русских войск под Ржевом, внешний фронт окружения перестанет существовать на значительном участке, и танковые дивизии фон Клейста вновь развернутся на восток, а у русских уже не останется сил для того, чтобы противостоять их удару.
Гитлер оторвал руки от стола и выпрямился. На его лице отражались следы внутренней борьбы. Желание покарать генерала фон Клейста за самоуправство сталкивалось в мозгу фюрера с логикой и аргументами Браухича и Йодля.
«Я даю фон Клейсту 3 дня!»
Наконец совладал со своими нервами Гитлер.
«Мы должны стереть русских в Ржевском котле с лица земли! Я хочу, чтобы Сталин увидел на примере своих окруженных армий, что ждет его в ближайшем будущем!» Он возомнил, что может на равных вести против Рейха химическую войну, и мы должны помочь ему расстаться с этими заблуждениями. Лишенные снабжения войска — отличная мишень для химического оружия, и мы обрушим на них всю его мощь. Передайте фон Клейсту приказ. Ни один русский не должен выйти живым из Ржевского котла. Пусть уничтожит их химией, как крыс. Это станет хорошим уроком для всех остальных.
Дела у окруженных под Ржевом армий шли, мягко говоря, неважно. Немцы как с цепи сорвались. Клейст, соединившись с пехотными частями, оборонявшими Ржев, развернул танки внутрь кольца окружения, стремясь рассечь армию Люляшенко надвое. Собственно, целиком в котел попала только 30-я армия. Остальные силы, оказавшиеся в окружении, были частями других объединений и отдельными полками и бригадами резерва главного командования. К слову, полк Цайтиуни тоже выскользнуть из котла не успел. Воевать с большими массами танков в ходе нашего контрудара не предполагалось, так что никакого усиления противотанковыми средствами армия Люляшенко не получила. И теперь это не замедлило сказаться. Если на прежнем направлении движения дивизии Клейста чуть не каждый куст ощетинивался навстречу немцам гранатометами, то под Ржевом у бойцов Калининского фронта имелись в распоряжении только штатные противотанковые пушки, которых вечно не хватало. Гранатометы, впрочем, в некоторых подразделениях все же встречались, но в столь незначительном количестве, что существенного влияния на ход боевых действий они оказать не могли. Ситуация выглядела предельно знакомой. Подобных котлов за полгода войны обе стороны видели не меньше десятка. В начале битвы за Москву в этих же местах армии, окруженные под Вязьмой, сопротивлялись очень достойно и выиграли для ставки много бесценного времени, приковывая к себе значительные силы немцев. Однако сейчас обстоятельства складывались совершенно иначе. Немцы торопились. С орбиты это было отчетливо видно. Причина такого поведения противника лежала на поверхности. В московском котле ежедневно только от холода умирало больше 1000 солдат вермахта, и с каждым часом боеспособности и боевой дух окруженных армий неуклонно снижались. Замысел Клейста тоже вопросов не вызывал. Немецкий генерал собирался быстро разобраться с Ржевским котлом и, не беспокоясь больше о флангах, всеми силами ударить на восток на соединение со ждущими спасения комрадами. Вот только средства, которые он выбрал для борьбы с окруженными армиями, мне категорически не нравились. Возникало ощущение, что немцы стаскивают к границам котла всю имевшуюся у них боевую химию. На самом деле это решение выглядело правильным. По крайней мере, вычислитель прогнозировал эффект от массированного применения отравляющих веществ по лишенным снабжения войскам как сокрушительный. Ситуация требовала немедленных ответных действий. Не слишком интенсивные удары химическими боеприпасами по советским войскам в Ржевском котле наносились и сейчас, но пока эффект от них не превышал привычных потерь от применения снарядов и бомб в обычном снаряжении. Все-таки какие-то запасы средств химзащиты у окруженных имелись, однако как только они закончатся, ситуация изменится. Да и судя по подготовительным мероприятиям, через сутки-двое на головы советских бойцов обрушится такой шквал боевой химии, справиться с которым будет просто нереально. К Шапошникову я явился вечером того же дня. По ходу моего доклада выражение его лица становилось все более обеспокоенным, а когда я озвучил свои выводы и предложения, маршал тяжело взглянул мне в глаза. «Каждый раз, когда вы излагали мне план очередной операции,
я не мог отделаться от мысли, что риск неудачи слишком велик. И почти всегда выяснялось, что я в своей оценке был прав, но вы каким-то образом все же умудрялись вывернуться и выйти победителем. Наверное, я упускаю что-то важное. Впрочем, вы правы, сейчас у нас все равно нет выбора. Я должен вылететь в район Ржевского котла уже этой ночью, товарищ маршал, иначе будет поздно. Вот только разведрейд придется совместить с проводкой конвоя транспортных самолетов к окруженным. Сесть там негде, но у пилотов ПС-84 уже есть опыт успешного сброса контейнеров с парашютами людям генерала Захарова.
«Конвоя?»
— приподнял бровь Шапошников. «Так точно. Я надеюсь, ТБ-7, модернизированный под моим руководством для предыдущей операции, еще не разукомплектован?»
«Нет», — усмехнулся маршал. «По запросу товарища Берии этот самолет, затрудняюсь даже назвать его тип, был передан в ведение НКВД вместе с экипажем. Насколько мне известно, он поддерживается в состоянии боевой готовности. По личному приказу наркома все доработки и новые устройства, установленные техниками и заводскими инженерами в условиях крайнего дефицита времени, еще раз проверены и при необходимости модернизированы с целью повышения надежности. Вроде как даже усилили набор корпуса, поскольку из-за слишком сильной отдачи нештатных пушек ВЯ-23 он местами оказался на грани разрушения. Вам повезло, что немцы закончились раньше, чем ваш ТБ-7 распался на части прямо в воздухе».
Товарищ Берия, как всегда, проявил редкую предусмотрительность. Я тоже обозначил легкую улыбку.
«И что вы хотите настолько срочно доставить людям Люрюшенко?»
«Гранатометы, индивидуальные противохимические пакеты, реагенты для дегазации и костюмы химзащиты из двухслойной прорезиненной ткани. Как мне сказали, их выпуск уже налажен прямо в Москве».
«Для подготовки такой операции потребуется не меньше 8 часов. Сейчас уже вечер».
«Значит, полетим перед самым рассветом. Пойдем прямо над головами немцев, сидящих в московском котле. С боеприпасами окруженных плохо, и стрелять по идущим на большой высоте самолетам они не станут. Ну а если сунутся ночные истребители, у нас есть чем их встретить».
«10 минут назад на связь выходил Лебедев», —
сходу сообщил мне Судоплатов, как только я перешагнул порог его кабинета.
«Кисло там у них. У Люрюшенко большие потери. К вечеру немцы притихли, но утром снова полезут. В нашей роте тоже есть убитые и раненые, но твои все целы».
Судоплатов уже несколько раз делился со мной новостями из Ржевского котла, получаемыми от подполковника Лебедева, принявшего командование роты НКВД. Я, конечно, и без него знал, что с Леной и сержантами пока все относительно нормально. Но своему бывшему начальнику все равно был благодарен. «Вылет конвоя транспортников назначен на 4:30», — сообщил я Судоплатову. «ПС-84 повезут грузы для Люрюшенко. В основном средства химзащиты и гранатометы, чтобы было чем танки Клейста завтра утром встретить. У меня в ТБ-7 тоже есть запас места. Хочу взять груз специально для роты Лебедева, но мне нужна помощь с комплектованием».
«С этим проблем не будет», — кивнул диверсант.
«Хочешь обеспечить их новыми защитными костюмами?»
«В основном да. Но и еще кое-чем по мелочи. Их ждет тяжелый день, и мне бы хотелось дать им дополнительный шанс дожить до завтрашнего вечера».
«До вечера? Думаешь, потом все сразу изменится?»
«Само, конечно, не изменится. Но мы-то здесь для чего?»
Полковник Рихтенгден открыл глаза, и его взгляд уперся в низкий деревянный потолок. Судя по окружающей обстановке, он находился в госпитале. Как его сюда привезли, полковник не помнил. В дороге от тряски, ранений и общего отравления организма он потерял сознание, что, судя по всему, было даже хорошо. Рихтенгдена изрядно подташнивало, раны жгло и дергало какой-то странной неестественной болью. Голова при этом оставалась относительно ясной, но общее самочувствие сильно угнетало. Палата, в которой лежал полковник, была оборудована в небольшой комнате деревенского дома. И Рихтенгден порадовался тому, что наконец оказался в тепле. Безумные русские морозы успели выстудить его организм даже за то относительно непродолжительное время, которое он провел в должности командира пехотного батальона.
Окончательно его добила поездка в кузове грузовика. Серьезные ранения очень плохо переносятся в условиях сильного холода, и перед тем, как потерять сознание, Рихтенден подумал, что еще чуть-чуть, и он просто превратится в ледышку. Однако санитар Фельдфебель, видимо, тоже это понимал и каким-то образом не дал полковнику замерзнуть окончательно. Хотя вполне возможно, что ехать оставалось не очень далеко, и ему просто повезло не успеть умереть от переохлаждения. Дверь открылась, и в комнату вошла молодая женщина в белом халате.
«Герр Оберст, вы очнулись?»
На ее лице появился намек на улыбку.
«Как вы себя чувствуете?»
«Отвратительно». Голос Рихтендена прозвучал слабо и болезненно. «Тошнит, и раны сильно беспокоят».
«Это типичная картина сочетания осколочных ранений с отравлением люизитом».
В ответе сестры милосердия полковник услышал вполне искреннее сочувствие.
«Я сделаю вам укол обезболивающего, но злоупотреблять этим нельзя. Выздоровление быстрым не будет, и вам придется набраться терпения».
«Это я уже понял».
«Сейчас лекарство подействует, и на некоторое время боль отступит»,
— сообщила женщина, завершив несложную процедуру.
«С вами хочет поговорить герр-командующий. Он уже прибыл в наш госпиталь».
Через 10 минут Рихтендену действительно стало легче, и, словно почувствовав этот момент, в комнату вошел генерал-полковник фон Клейст.
«Герр-генерал!»
Рихтенден с трудом повернул голову, чтобы увидеть командующего. «Не шевелитесь, полковник!» — кивнул Клейст. — «Я в курсе вашего состояния. Мне будет достаточно слышать ваши ответы на мои вопросы, но для начала я хочу выразить вам благодарность от имени командования 1-й танковой армии. Действия вашего батальона и своевременная информация об опасном противнике позволили штабу армии своевременно отреагировать на прорыв русских танков и добиться окружения войск противника, наносивших контрудар по нашему северному флангу».
«Я слишком хорошо его знаю, герр-командующий», — с некоторым трудом произнес Рихтенден. «Он не остановится, если, конечно, его не остановите вы».
«Вы о русском корректировщике, полковник?» Вопрос Клейста прозвучал риторически. «Мне без разницы, по каким причинам способного аналитика и перспективного сотрудника Абвера вышвырнули из Берлина на фронт командовать пехотным батальоном. Я вижу перед собой настоящего немецкого офицера, делающего для нашей победы все, что в его силах. Именно поэтому я здесь. Вы уже не раз сталкивались с этим противником, и лучше вас никто не сможет предсказать его дальнейшие действия. Возможно, те, кто отправил вас сюда, этого не понимают, но здесь, на фронте, мне безразлично их мнение. Я должен знать, как русские будут использовать возможности этого человека в ближайшие дни».
«Мне потребуется карта, герр-командующий».
Клейст пододвинул к кровати Рихтендена 2 свободных стула и расстелил на них извлеченную из портфеля карту. В течение пары минут командующий обрисовал полковнику текущую обстановку и несколькими скупыми фразами ответил на уточняющие вопросы.
«Герр-генерал-полковник, я думаю, сегодняшней или завтрашней ночью нам следует ожидать массированного авиаудара противника. Фамилия русского стрелка — Нагулин. Он уже не раз наводил бомбардировщики на цели в нашем тылу, и это всегда происходило ночью.
По каким целям будут нанесены удары?»
«Здесь нет четких закономерностей. Все зависит от того, какую задачу он посчитает главной. На западном берегу Днепра были атакованы войсковые колонны. Под Киевом целями стали штабы и батареи 88-миллиметровых зениток. Под Вязьмой удар наносился по аэродромам, причем в основном даже не по самолетам, а по летной инфраструктуре. Куда он ударит сейчас? Думаю, вариантов всего 2. Ваши танки, сосредотачивающиеся для рассечения окруженной группировки русских, и штабы армейского, корпусного и дивизионного уровней».
«Значит, ночью», — уточнил Клейст и опустился на стул у кровати Рихтенгдена.
«Днем даже его способностей не хватит на то, чтобы отбиться от массированной атаки мессершмиттов.
Ночных истребителей у меня почти нет», — с досадой в голосе произнес Клейст. «После потерь, понесенных ими в небе под Вязьмой, командование Люфтваффе отказалось выделять самолеты с радиолокаторами на цели, не связанные с противовоздушной обороной городов Рейха.
«Зато у вас есть кое-что другое, гер-командующий. Насколько я знаю, перед самым наступлением силы ПВО 1-й танковой армии получили с завода Фрейха мобильные прожекторные станции новейшей конструкции. Эти машины совмещены со звуковылавливающей и радиолокационной аппаратурой и способны осуществлять предварительное наведение прожекторов на цель еще до их включения. Да, 3 батальона таких установок действительно в последний момент были мне переданы. А откуда вы? Впрочем, понятно. Продолжайте, полковник». «У окруженных русских армий почти не осталось танков, так что вы без большого риска могли бы изъять из состава наступающих дивизий все 88-миллиметровые зенитные пушки. Если создать из этих орудий и прожекторных станций единую систему, можно устроить очень серьезные проблемы любой компактной группе вражеских самолетов. Русский корректировщик обычно выводит своих подопечных на цель именно плотным строем, поскольку защитить самолеты, не оборудованные радиолокаторами, он может только находясь рядом с ними».
«Хорошо», — чуть помедлив кивнул Клейст. «Допустим, мы создали одно или даже несколько таких подразделений ПВО. Но где гарантия, что противник атакует именно те объекты, которые мы сочтем нужным ими прикрыть? Вы ведь, как я понимаю, не можете точно указать мне те цели, которые подвергнутся атаке».
«Я мог бы предположить, но вероятность ошибки будет довольно высокой. Поэтому нет смысла гадать, куда именно поведет свои самолеты Нагулин. Важно другое. Каким маршрутом они будут выходить на цели? Прошу вас еще раз взглянуть на карту, гер-генерал-полковник. Я вижу только один вариант, дающий русским возможность проскочить посты воздушного наблюдения, оставаясь незамеченными практически до последнего момента. Они пойдут сначала над своей территорией, а затем над восточной частью московского котла. Я уверен, что радиосвязь опять будет работать нестабильно, и посты наблюдения русской армии «Центр» не смогут вовремя предупредить нас об опасности. Русские это знают и не могут не воспользоваться такой возможностью».
Клейст внимательно посмотрел на карту и перевел взгляд на Рихтендена. «То есть вы предполагаете, что при любом раскладе они пройдут вот здесь, по самой узкой части коридора, пробитого нами к Ржеву?»
«Я бы на их месте поступил именно так. Быстро проскочив над нашими дивизиями, русские самолеты окажутся над своими войсками, сидящими в Ржевском котле, спокойно развернутся и лягут на боевой курс к любой нужной им цели, пользуясь тем, что изнутри котла мы авиаудары ждать не будем».
«Я понял вашу мысль, полковник. Что ж, по поводу изъятия из наступающих дивизий 88-миллиметровых зениток вы, пожалуй, правы. С большими массами тяжелых танков нам в ближайшее время столкнуться не грозит. Жаль, что вы серьезно ранены. Если бы не это, я бы не сомневался в том, кого назначить командовать этой операцией».
«Еще один момент, гер-командующий».
«Слушаю».
«Не стоит сосредотачивать зенитки и прожекторные станции в плотную группу. Я не знаю как, но противник способен обнаруживать подобные скопления техники, даже если они идеально замаскированы. И пушки, и прожекторы лучше разместить на достаточно большой территории и связать их телефонными линиями. Поверьте моему опыту, так будет гораздо больше шансов застать противника врасплох».
Мы летели над территорией московского котла. Внизу не было видно ни огонька. Немцы тщательно следили за светомаскировкой. Средств ПВО у Роммеля, Гота и Гёпнера все еще оставалось достаточно много, но было им сейчас явно не до стрельбы по непонятным самолетам, не пытающимся сделать им больно. Со средствами радиолокации у окруженных дело обстояло не слишком хорошо. Поспешные отступления и дефицит горючего не идут на пользу их сохранению, так что если противник нас и видел, эффективно противодействовать нам он не мог. Радиосвязь традиционно подавляли спутники, так что даже сообщить в штаб Клейста о том, что в их сторону кто-то летит, сидящие в котле немцы не могли, что я и собирался использовать, прокладывая маршрут к цели прямо над головами окруженных. Единственный потенциально опасный участок маршрута пролегал над узкой полосой позиций танковых и моторизованных дивизий Клейста, пробивших коридор шириной в 10-15 километров к находившемуся в руках немцев Ржеву. но я рассчитывал, что за те несколько минут, которые потребуются конвою для преодоления этого расстояния, немцы сориентироваться в обстановке не успеют. Разведывательная часть рейда, как обычно, была больше демонстрацией, чем реальной необходимостью, но, сидя в нижнем остекленном фонаре с пушкой ВЯ-23, я честно вглядывался в темноту под ногами, собирая с помощью контактных линз и неплохой трофейной оптики крохи информации для пополнения базы данных. А вот грузы для Лелюшенко и Лебедева я действительно считал необходимым доставить. По расчетам вычислителей выходило, что при текущем соотношении сил Ржевский котел будет завтра рассечен на две части, и при этом потери роты НКВД, размещенные при штабе Лелюшенко, могут составить до 80% личного состава. Такой расклад меня, мягко говоря, не устраивал. И контейнеры с гранатометами и выстрелами к ним, лежавшие в грузовых отсеках транспортных самолетов, были призваны сыграть немалую роль в том, чтобы этот прогноз никогда не стал реальностью. Конечно, можно было не дожидаться готовности к боевому применению отдельного авиаполка, оснащенного бомбами объемного взрыва, а повести за собой вместо транспортников три десятка ПЕ-2 или несколько ТБ-7 с грузом обычных фугасок. Я всерьез думал об этом, но, взвесив все «за» и «против», от такого решения отказался. Удар обычными бомбами мог, конечно, сильно огорчить немцев, но остановить разогнанный Клейстом каток наступления он был не в состоянии. Немцы быстро усвоили уроки, и теперь застать их врасплох и одним налетом нанести критический урон целой танковой армии вряд ли бы получилось. Боеприпасы объемного взрыва — дело совсем другое. Это оружие новое, в разы более мощное и обладающее рядом специфических свойств, здесь пока неизвестных. В частности, при применении такой бомбы или снаряда взрывчатый газ затекает в амбразуры дотов, стволы орудий и смотровые щели техники и взрывается одновременно во всем объеме. Важным дополнительным свойством этих боеприпасов является способность вызвать детонацию обычных взрывчатых веществ, попавших в зону распространения газового облака. Именно эту особенность я и собирался использовать, когда немцы накопят на дивизионных и полковых складах достаточные запасы обычных и химических снарядов для нанесения сокрушительного удара по армии Лелюшенко.
«Товарищ подполковник, через 5 минут будем проходить линию фронта»,
— услышал я в наушниках голос командира экипажа. Капитан Пуссеп, похоже, смирился с тем, что теперь он пилотирует неизвестного науки зверя вместо привычного тяжелого бомбардировщика. Видимо, результат предыдущего вылета примирил его со сменой амплуа, как, впрочем, и новенький орден Красной Звезды, врученный уже на следующий день после вылета. При очередном взгляде вниз у меня возникло нехорошее чувство, что немцы нас ждали. Во всяком случае, к чему-то подобному они явно готовились. Уж очень густо оказался прикрыт зенитками пробитый Клейстом коридор. Впрочем, ничего сверхудивительного в этом не было. Противник отлично знал, что обычно следует за появлением ночью над линией фронта группы тяжелых самолетов. И если ночные истребители оказались неэффективными, то не остается ничего другого, кроме как пытаться решить проблему наземными средствами ПВО.
«Высота 5000. Под нами территория, занятая противником»,
— пришел новый доклад от капитана Пуссепа. Это я знал и сам. А еще я видел, как стремительно разворачиваются в боевое положение мобильные прожекторные станции и занимают места у 88-миллиметровых пушек немецкие зенитчики. Казалось бы, хаотично разбросанная в радиусе нескольких километров техника стремительно обрела черты единого боевого организма. Внизу по-прежнему не светилось ни огонька, но неуклюжие с виду машины уверенно нацеливали выключенные прожекторы в нашу сторону, а за ними хищно разворачивались стволы зениток.
«Конвою 20 градусов влево! Увеличить скорость до максимальной!»
Меня все больше напрягала эта целенаправленная суета на земле под нами. ТБ-7 плавно качнулся, ложась на новый курс, и тут вспыхнул свет.